Хорошо. Итак, второе послание к Тимофею, одно из лучших посланий, которые говорят нам о личности пастыря, личности проповедника. Значит, наша тема сегодня, заключительная тема, проповедник и экспозиционная проповедь. Мы говорили о том, что проповедь – это духовный процесс, который вовлекает в себя не только сам метод работы с текстом и метод презентации полученной истины, истины, которую мы получаем из текста, но и взаимодействие проповедника. Проповедник взаимодействует с текстом, он взаимодействует со Святым Духом, и он взаимодействует с людьми, которым он говорит. Если вы посмотрите на эту схему, которая у нас здесь есть, посмотрите, здесь отражены вот эти три связи. Проповедник взаимодействует с текстом Священного Писания, то есть он изучает Писание, он смотрит на его особенности, он постигает смысл написанного, того, что в Писании было сказано раньше. Он взаимодействует с текстом. И об этом будут вам говорить, этому будут учить много. Программа сфокусирована в большой степени на работе с текстом. Кроме того, проповедник взаимодействует с Духом Святым. В молитве Бог открывает через Слово, помогает усваивать Слово. Бог наполняет человека вдохновением для того, чтобы он проповедовал и говорил это Слово. И третье, проповедник взаимодействует с людьми, которым он проповедует. Три точки или три вот этой сферы взаимодействия человека. И поэтому, когда мы говорим об общем эффекте проповеди, мы не можем обойти этот элемент. Очень важно, что здесь происходит. Если вы посмотрите ваш конспект, то там вы найдете такую последовательность, что проповедуется. То есть мы говорили, очень важно, если человек, исследовал ли он текст правильно, отображает ли он значение текста правильно, доступно ли и ясно ли он доносит это значение в практику людей, которые его слушают сейчас. К этому относится вопрос, что проповедуется. Второй вопрос, кто проповедует? Вот это тот вопрос, которым мы коснемся сейчас. Кто этот человек, что он говорит? Его личность, его особенности, его состояние его духа, его репутация. Вот мы сейчас говорили, вот брат задавал вопрос относительно того, что человек был во грехе. Как к этому относиться? Люди, когда смотрят на человека, все это имеет значение, играет роль для конкретного восприятия слова. Следующее, кому проповедуется, то есть конкретная группа людей. Ко мне подошел один из братьев сейчас, сегодня, после нашего общего собрания, и он говорит о том, что он узнал, что то, что я проповедовал, он узнал, из какой это проповеди. И он спрашивает, там действительно вот эта проповедь записана. Говорит, что-то было похоже. Я ему объяснил, да, действительно, это та же самая проповедь, но когда ты ее послушаешь в записи, в той, которая она есть, она будет другая. Причина вот в чем. Там я проповедовал одним людям, здесь другим людям. Я беру эти же самые истины, эти же самые факты и применяю их к служителям, их женам, их детям, семьям и так далее. То есть это играет роль, кому мы проповедуем. Мы должны естественно проповедовать. Мне один брат здесь вот уже рассказал историю, что один пастор съездил к нам, увидел, как функционирует наша церковь, вернулся назад в свою церковь, где 30 человек всего. И он так рьяно начал все то, что там у нас увидел, внедрять к себе, в себе в церковь. А оно не подходит. В церкви, где 800, 900, не знаю, сколько тогда было у нас членов, когда он был у нас, совершенно другие подходы, чем в церкви, где 30 человек, 20 человек. Вот почему я говорил о естественности. О том, что мы должны реально ощущать, кому мы проповедуем, какая группа людей перед нами. Я как-то видел, я вижу тебя, брат, я сейчас закончу мысль. Я как-то видел видео, одни люди с нашей церкви, они посетили одну местность, побыли там в собрании, и там, значит, ситуация такая. Половины церкви, больше половины церкви – это группа прославления. Вот, и они выходят, и там акустическая система, и микрофоны, и все там эти громогласные инструменты, и вот. И они ведут себя там на сцене так, как будто перед ними там тысяча человек сидит, и... Ну, я-то... Мне не жалко. Я не в том отношении, что вот мы так делаем, вы так не делаете. Нет, но оно неуместно просто. Я когда разговаривал с этим пастором, потом прошло время, он говорит, ну как бы ты делал? Я бы просто бы взял гитару, собрал бы этих людей в круг, и бы мы вместе бы попели, и поговорили даже о значении того, о чем мы поем, и мы могли бы помолиться вместе после того, как попели, потом бы открыли Священное Писание, я бы задал им вопрос еще в процессе своей проповеди, вот, я бы позволил им задать вопрос мне, потому что это контекст другой. Нам очень важно быть чувствительными, кому мы проповедуем. Вот это вот ощущение реальности и ощущение уместности того или иного стиля, того или иного подхода играет чрезвычайно важную роль. Итак, это кому проповедуется. Последнее, как проповедуется. Мы касаемся... самого состояния сердца человека, его подходов, его мотивации, его движения души, вот в самом акте проповеди. И мы немножечко коснемся сейчас этого вопроса, но мы сделаем это после того, когда мы исследуем или подведем итоги вашего исследования второго послания к Тимофею. Причина, почему мы это делаем, заключается в том, что вот здесь апостол в огромной степени как раз и касается всех этих вопросов. Итак, давайте мы... Да, у тебя был вопрос, я извиняюсь. Когда мы говорим о вот том, на что ты ссылаешься, мы говорим о управлении церковью. Мы говорим о том, что церковь должна управляться обязательно группой пастырей. Это сложный достаточно вопрос вообще, потому что во многих церквях церковь управляется чаще всего одним человеком де-факто. Там объявляется, конечно, что членское собрание руководит, что там пресвитерский или церковный совет. Ну, один или двое, или какие-то, так скажем, точки влияния есть, люди влияния есть в церкви, которые определяют ее политику, ее жизнь. Иногда это какая-нибудь Мария Григорьевна. Она не входит в церковный совет. Она просто... контролирует ситуацию, она просто, ну, разные, где-то говорят, жена пастыря, совсем не обязательно. Вот есть церкви, где просто какая-то влиятельная такая сестра, которая имеет рычаги, как она может повлиять. Я мог бы приводить примеры, но это заберет у нас время. То есть мы имеем дело с конкретными центрами влияния. Кто-то влияет на ситуацию, к сожалению. В действительности, если мы посмотрим на то, как Писание говорит о влиянии, Писание говорит о том, что должны быть зрелые мужья, мужи, братья, которые знают Писание, которые квалифицированы в соответствии с требованиями, которые приведены в Титу 1 глава и 1 Тимофею 3 глава, которые посвящены этому делу, и которые сознательно работают над тем, чтобы искать Божьего руководства. И их должно быть несколько. Несколько по простой причине, потому что один другого корректирует, один другого поддерживает, мы вместе обогащаем наше решение, к которому мы приходим. Что делать, если нету несколько? правильно это иметь каких-то внешних братьев, которые бы взяли за вас ответственность. Так было всегда. Варнава, его послали в Антиохию. Кто за него отвечает? Церковь в Иерусалиме. Возникла ситуация, они вернулись. Он не стал Савлом решать, которого он позвал. Он возвращается назад в Иерусалим и берет Павла, потому что он уже набирает там вес, Павел, в своем служении. Они возвращаются назад в Иерусалим, и в Иерусалиме принимают, а там оценивают и принимают решение. Теперь, когда мы говорим о том, что возникает группа, по идее, правильно бы было сделать так, чтобы церковь, которая посылает, или где начинается там новое служение, чтобы эта церковь несла на себе, и ее пресвитерский совет, несли на себе полную ответственность за эту новую группу до тех пор, пока там сформируется свой пресвитерский совет. Если ты находишься в таком положении, что у тебя нет такой церкви над тобой, то тебе нужно просто найти зрелых братьев в других местах. Если у тебя нет их, найди зрелых братьев в других местах и ищи их помощи. Пиши им, звони им, проси их, чтобы они приехали, советуйся с ними. Будь им подотчетен в своей личной жизни, в своей семейной жизни. Ищи их вовлеченности в процесс принятия решений, которые у тебя есть. Я думаю, это наиболее разумный вариант вот в подобных ситуациях. Хорошо, итак, давайте мы посмотрим на второе послание к Тимофею. И наша задача там отметить все повеления, все повелительные глаголы, которые мы встречаем здесь. Вот, и посредством этого сформировать определенные представления о том, что же апостол Павел ожидает от Тимофея, как от служителя? Он, вы помните, оставил Тимофея в Ефесе, для того, чтобы Тимофей в Ефесе занимался там определенным служением, вот, служением пасторским, служением проповеди. И вот что он хочет от него. Давайте, пожалуйста, по порядку. Итак, первый глагол повелительного наклонения, первое повеление здесь, в этом послании. Толик, нам придется взять микрофон. Придется взять микрофон. И вот мы начнем с Руслана Фаридиновича. Или как ты там? Фаритовича. Итак, первое.
Можно без микрофона говорить, да?
Да, лучше с микрофоном, потому что там записывают, да. И было бы лучше.
Раз апостол Павел говорит, первое самое, то, что можно здесь видеть, это в 6 стихе. «По сей причине напоминаю тебе возгревать». Вот этот вот.
Что возгревать?
Возгревать дар Божий.
Значит, наша задача не только объяснить повеление, но и его смысл, который объяснен там немножко ниже.
Он напоминает возгревать дар Божий. И он дальше объясняет, он говорит, который в тебе через мое рукоположение. А перед этим он напоминает ему с 5 стиха, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике. Угу. Уверен, что она и в тебе. Вот он говорит, по этой причине напоминаю тебе возгревать дар Божий. И дальше в 7 стихе он показывает...
Подожди. Мы на этом остановимся пока. В 7 стихе потом следующее повеление будет. Значит, первое, что он говорит здесь, давайте мы просто попробуем составить для себя общую картину, и вы можете это записать для себя, чтобы был такой общий взгляд. Значит, первое, что он говорит, он уверен, что Тимофей верующий, даже больше того, он ясно знает, что у этого человека есть дар для служения, есть дар служителя, есть дар лидера, проповедника, пастора. Вот. Он подчеркивает, который в тебе через мое рукоположение, это, конечно, тоже интересный вопрос, которым можно исследовать, что это такое, но смысл этого, скорее всего, заключается в том, что апостол Павел, когда он рукополагал, вот этот факт рукоположения подтверждает, он увидел в нем дар, он знает, что в нем есть дар. И рукоположение подтвердило дар, который имел. Речь идет о том, что апостол Павел при соприкосновении с головой Тимофея во времени рукоположения, у него какая-то искра там пролетела, и что-то таинственное спустилось на Тимофея.
Вопрос.
То есть первое, что здесь есть, он его призывает не... Он его призывает к ревности. Он призывает к тому, чтобы он не зарывал. Вот, очевидно, у него есть дар служения, чтобы он его не зарывал. Да, Руслан?
Вот именно в данном тексте, который в тебе через мое рукоположение, вот здесь вот в каком конкретном месте мы можем видеть, что вот здесь не об этом говорится, что апостол Павел не через рукоположение...
Да, мы можем сделать вывод. Опять у нас сейчас не будет времени, если так мы детально будем идти в каждого. Мы можем сделать вывод, потому что нигде в другом, ни в каком месте Писания не написано о том, что дары передаются через рукоположение. То есть мы видим, что дары – это Дух Святой дает. Дух Святой, который воздействует на сердце человека, и Божий план, в Божьем плане есть определенный. Поэтому этот принцип называется аналогия веры, аналогия Писания или аналогия веры. Вы будете его касаться. То есть, когда ты приходишь к выводу, когда один текст, он, кажется, представляет идею, которая противоречит всему остальному тексту Писания, то тогда ты смотришь, возможно, что у этого... этой фразы есть другой вариант объяснения. Это точно так, как мы делали с «спасется через чадородие». Вот точно такой же. Итак, первое, он говорит, напоминает и повелевает ему: возгревай дар, будь ревностен. Второе. А? Седьмой стих, да, здесь есть объяснение дополнительное. Дал нам Бог духа не боязни, но силы любви и целомудрия. То есть, скорее всего, возможно, у Тимофея было какое-то смущение, боязнь. Четвертый стих, что в четвертом? Ну, это нет, это не повеление, это он описывает свое состояние. Окей, хорошо, второе повеление. Да, пожалуйста, вот брат Сергей, да, Сергей.
Второе повеление, это 8 стих, он пишет, чтобы он: «Итак, не стыди свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника его, но страдай с благовестием Христовым, силой Бога». И объясняет это тем, в 9 стихе, тем, что Бог спас нас, и не по делам нашим, но по своему изволению и благодати.
Окей. Хорошо, это вторая точка. Смотрите, первое, он говорит, возгревай дар. Второе, он говорит, не стыдись свидетельства, но страдай. Не стыдись, но страдай. То есть, скорее всего, причина в том, почему он стыдился, или же даже вопрос вот духа небоязни, он касается в 7 стихе, заключалась в том, что открытое исповедание Евангелия Иисуса Христа вело к поношению, к непопулярности и даже, возможно, к гонениям, о которых, возможно, здесь и идет речь в этом месте. И он обращается и говорит: «Но страдай». Посмотрите, пожалуйста, Евреям, 13 главу, послание к Евреям, 13 глава, 23 стих. Там написано следующее: «Знайте, что брат наш Тимофей освобожден, я вместе с ним». То есть, скорее всего, Тимофея когда-то арестовали. Вот, то есть, это было важное напоминание для Тимофея, чтобы он, первое, чтобы он возгревал дар, и второе, чтобы он не стыдился. Мотивация для этого, он говорит: «Страдай с благовестием силою Бога, спасшего нас, призвавшего нас званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие». То есть он подчеркивает силу благовестия, важность Христа, важность спасения. Когда он призывает «не стыдись», он мощную дает аргументацию. связи с этим. Вот, и объясняет свой пример в 11 стихе. «И я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По этой причине и я страдаю так, но не стыжусь». То есть он объясняет себя, в пример приводит. Итак, и мы дошли до третьего. Где третье? В чем третье повеление? И представьте его объяснение. Пожалуйста, Пашин брат, как тебя зовут? Юра.
13 стих. «Держись образца здравого учения». Это повеление, а объяснение дальше идет. «Которого ты слышал от меня с верою и любовью во Христе Иисусе».
Окей. Хорошо. Чем он, в чем суть этого, это повеление и как оно связано с этой аргументацией?
Павел призывает Тимофея, чтобы он держался того учения, которое Павел ему передал. Угу. Которое он видел от него, ну, которому он научился от Павла. Угу. Он призывает угу. к этому его.
Окей. Окей, у него есть образец, во-первых. Во-вторых, какой здесь еще важный элемент? Да, пожалуйста. Да. Окей, хорошо, Толик. Вера, которая живет в нас, да, с верою и любовью во Христа Иисуса. Окей, что еще там важное в этом? Пожалуйста. Окей, очень важный фактор, смотри, держись образца здравого учения. То есть он подчеркивает, чтобы Тимофей где-то не ушел в какую-то сферу, которая была бы нездравая, была бы надломленная, было бы поврежденное учение. Хорошо, следующее, да, пожалуйста. Где микрофон там, а, у нас, братья?
Слава. В этом 14 стих он говорит: «Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». То есть то, что он научился от апостола Павла, то, что он Тимофей получил через вот, рукоположение, все, он должен еще с помощью Духа Святого просить Духа Святого, и чтобы Дух Святой помог ему это сохранить и как-то, чтобы воплотить в своей жизни, то есть с помощью Духа Святого.
Окей, кто что добавит еще к этому? Пожалуйста, вот, брат. Вот микрофончик возьми, да.
Есть претендующие на разрушение веры в тебе. Защищайся Духом Божьим, а не собой, то есть мышцы, язык. Доверяй Духу, который вступится за твою веру, и не мсти за себя. В этом сохранишь залог добра. Служи с добрым отношением к противящимся. Не потакай, но и не мсти.
Я не совсем понял. Ты читаешь это какой-то перевод, да, или что это?
Я читаю то, что я написал по этому тексту. Вот, как мотивация или...
Окей, то есть по 14 стиху, да?
Ну да.
Ну-ка еще раз прочитай, ну-ка давай я еще раз попробую послушать. Я не
совсем... Есть претендующие на разрушение веры в тебе. Ну это как мысли, как бы я думаю, как мысли Павла. Защищайся Духом Божьим, а не собой, то есть мышцами или языком там. Доверяй Духу, который вступится за твою веру. Не мсти за себя, в этом сохранишь залог добра. Ну то есть Духом Святым добрый залог. Почему добра? Служи с добрым отношением к противящимся. Не потакай, но и не мсти им.
Ну, в общем, да, это такие вариации на свободную тему. Наверное, где-то там, возможно, что-то подобное есть, но давайте попробуем быть немножко ближе к сути того, о чем он говорит. Значит, давайте еще раз начнем сначала, и потом тогда придем к этой точке. Смотрите, мы говорили о первом, он говорит, возгревай дар, напоминаю тебе, возгревай дар, то есть не ленись, не уходи в тень, не ослабевай. Дальше говорит, не стыдись. По всей видимости, у Тимофея была проблема с этим, она у всех у нас есть проблема. Помните, мы говорили, что в окружающем нас мире христианство не популярно. Настоящее христианство никогда не будет популярно. И мы невольно подвержены вот этому влиянию мира, который нас окружает. Мы хотим быть принятыми, мы хотим быть признанными. Он говорит, ты не стыдись, ты просто имей внутреннюю силу. Вы знаете, как бы это психологи назвали? Они бы сказали, поверь в себя, поверь в свое учение, имей высокую самооценку. Так бы назвали психологи это дело. Но это совершенно не то, что имеет в виду психологи. Он говорит, ты не стыдись, потому что, смотрите, как он много объясняет. Иисус Христос, благовестие Христово, а там сила Божия, Он спас нас, Он призвал нам званием святым. Он, значит, по своему изволению, по благодати, которую Он дал нам во Христе, открывшийся же ныне явлением Иисуса Христа, который разрушил смерть, явил жизнь и нетление через благовестие. То есть Он целый ряд аргументов, заметьте, как Он усиливает это все. И потом говорит, и я поставлен для этого служения, и я по этой причине страдаю, и я не стыжусь. Почему я не стыжусь? Я знаю, в кого уверовал. Я уверен, что он силен сохранить залог мой. Заметьте, что он делает? Когда он видит точку, в которой он думает, что Тимофей слабее, он усиливает аргументацию. И эта аргументация разворачивает всю картину перед сознанием Тимофея. И дальше он говорит, держись образца здравого учения, который ты слышал от меня. То есть опасность ложного какого-то, грязного, загрязненного учения. И теперь говорит, храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Давайте еще немножечко, если, может быть, у кого-то есть уточнение по этому тексту. Вот, брат, вот там у нас руку поднял уже давно. Пожалуйста.
Дальше он тут пишет, Виталя из Шелихова. Дальше он пишет, 14 стих. О, 15, прошу прощения. «Ты знаешь, что все сийские оставили меня». В числе их Фигел и Ермоген. Я тут написал, что, возможно, он имеет в виду, чтобы Тимофей не полагался на признание людей, на их какой-то отклик, поддержку.
Окей, это ты по 14 стиху, да?
Да, это 14 стих, и я из 15 стиха взял.
Окей, ну, нам не совсем 15 стих, здесь мы еще не дошли до него. Пожалуйста, вот, брат. Микрофон.
Обычно я понимаю, залог – это Дух Святой, то, что Бог оставляет людям. И говорится то, что храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас, то есть силой же Божией, уповать на силу Божию и ей хранить вот, верность Богу. Возможно, об этом говорится.
Хорошо, братья, давайте я, наверное, буду немножко уточнять сразу, потому что вот то, что касается тонкости исследования текста, у нас может быть много мнений, это займет немножко больше времени. Мы отмечаем вот те повеления, которые есть. Храни добрый залог, в принципе, смысл вот о чем. Залог – это что-то, что тебе дали сейчас, что потом будет в более полной мере реализовано. Храни добрый залог Духом Святым. Он говорит, при помощи Духа Святого храни добрый залог. То есть речь идет о образце здравого учения, которое он слышал, которое он получил, о Евангелии, о котором он говорит в 9-10 стихе. Он говорит, храни это, то есть не позволь, чтобы оно каким-то образом было вымыто или потеряно. Хорошо, следующее повеление. Значит, мы уже перечислили, какие. Возгревай, не стыди свидетельства Господа, держись образца здравого учения, храни то, что тебе дано Святым Духом. Следующее. Пожалуйста, кто поднимает руку, и вы микрофончик, пожалуйста. Давай, да, Толик, перенеси, пожалуйста. Вот, брат, вот здесь. Вот, да.
Следующее повеление. Олег, Казань. Следующее повеление находится во второй главе, 1-2 стихи. Здесь в одном предложении два повеления. Итак, укрепляйся в сыну благодати Христом Иисусом. И второе, тут же повеление в этом же предложении. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям». Повеление укрепляться в благодати Иисусом Христом в свете всего вышесказанного и предыдущих повелений. И это необходимо также для того, чтобы все слышанное передать верным людям. И причина тому, то есть тут есть и требования, опять же, и причины, которые были бы способны и других научить. То есть это... И одна из характеристик этого повеления, и также причина для того, чтобы других можно было бы научить, необходимо укрепляться в благодати и передать.
Да, я согласен с тобой, что эти два повеления, они связаны, очень тесно связаны друг с другом, и они находятся в одном предложении, это абсолютно очевидно. Но я думаю, что они все-таки... Каждый по себе имеет достаточную значимость, свою собственную значимость. Я хочу немножечко только добавить, чтобы мы яснее понимали общий характер того, что Павел говорит о Тимофее здесь, в этих повелениях. Посмотрите, первые четыре повеления. Не, возгревай, значит, там есть тенденция где-то уходить. Не стыдись, значит, трудно, не стыдись, но страдай. Там трудности, значит, есть. Дальше, держись образца здравого учения, то есть не позволяй, чтобы вот это было потеряно. Храни добрый залог, он еще добавляет одну гирю на ту же чашу весов, он говорит, храни то, что ты получил уже, вот эту часть, которая впоследствии будет в более широком смысле тебе дарована. При помощи Духа Святого, будь верен Евангелию, всему тому, что ты получил. Теперь, первый стих, и так укрепляйся, сын мой. То есть, очевидно, апостол Павел ясно понимает, что Тимофею нужна сила, нужна личность, нужна, чтобы Божье действие было в нем прежде всего. И так укрепляйся. И дальше ты совершенно верно подметил, что укрепившись, первая задача стоит перед ним. Первая задача, то, что слышал от меня, то передай верным людям, которые бы способны были других научить. Спасибо. Хорошо. Следующее. Пожалуйста, вот здесь, с этой стороны, да.
Угу. Андрей, Москва. Следующее. Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Но если мы посмотрим, общее... взгляд, да. Тут Павел именно очень много говорит мест, да, где нужно переносить страдания, укрепляться, да, то есть, ну вот как вы сказали, ему нужны силы. Угу. Если еще посмотрим, будем учитывать то, что это послание было написано из тюрьмы, да, Павел писал его из тюрьмы, и он говорит, да, вот мы уже разбирали, по сей причине я страдаю. То есть он как бы это показывает. Общее положение, что были гонения конкретные, было какие-то страдания, были какие-то притеснения. И он здесь к нему как раз обращается, переноси страдания, как добрый воин Иисус Христа. То есть, призвать уже, можно сказать, в роли как солдата, да, выступать, то чтобы, защищал именно Иисуса Христа, можно так сказать.
Окей, хорошо, друзья, я немножко добавлю, ты прав, действительно, это следующее повеление, которое мы здесь находим, и что мы здесь видим, смотрите, он говорит, итак, укрепляйся, то, что слышал от меня, передай верным людям, то есть он говорит, итак, укрепляйся, он целый ряд слабостей выявил или коснулся их каким-то образом в первой главе, здесь говорит, тебе нужна сила. Сила откуда? В благодати Христом Иисусом. Он же упоминал там о благодати, он говорил о Евангелии несколько раз. Христом Иисусом, вот откуда бери ты силу. И теперь сила, когда эта сила есть, он говорит, передай, обязательно вот это передавай другим верным людям, которые были бы способны научить. Потом слово «и так» подводит итог. Итак, переноси страдания. То есть это говорит о том, что все то, о чем он говорил, смотрите, не стыдиться, держаться образца здравого учения, дальше хранить залог и передавать другим людям, оно будет связано с тем, что он будет непопулярен, что его будут давить, что его будут преследовать, и он будет страдать. И он призывает, и так переноси страдания. И очень интересно, посмотрите, братья, помните, я уже говорил вам, что вот та точка, которую он видит, что там, по всей видимости, нужно углубить, аргументируется намного больше. Где аргументация заканчивается вот этой фразой? Итак, переноси страдания. Где заканчивается аргументация? Посмотрите. Кто-то в шестом, кто-то в восьмом. Кто дальше?
В седьмом стихе.
Толик. А? Окей. Окей. Да. Я думаю, что заканчивается на 13 стихе. На 13 стихе. Смотрите. Переноси страдания. И дальше говорит, как добрый воин. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто подвязается и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. То есть первый он говорит, переноси страдания, потому что мы на войне, а все воины, они живут в лишениях определенных. И чтобы получить венец, нужно делать все по закону. То есть нет таких обходных путей, нет вариантов, где ты мог бы избежать страданий. Второй пример, он говорит, трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. То есть он говорит, он другой образ, а точнее даже в пятом это уже другой образ. Кто подвязается, здесь образ атлета. Образ спортсмена, образ человека, который бежит, которому трудно в его соревнованиях, когда он бежит. Если же кто и подвязается, не увенчивается. Шестой стих – это труд земледельца. Опять-таки, он трудный, но ты вкусишь от плодов. Смотрите дальше. Он говорит, разумей, что я говорю. В принципе, это тоже повеление, но это повеление, оно касается просто объяснения. Он привлекает внимание к тому, что он только что сейчас сказал. «Да даст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, за которого я страдаю даже до смерти, как злодей». То есть он мотивирует его переносить страдания, как добрый воин Иисуса Христа. «Помни Господа Иисуса Христа, который страдал, и я страдаю за него. Поэтому я все терплю ради избранных, чтобы они и получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой. Верно слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и живем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен. Он себе, ибо себя отречься не может». И потом следующее повеление, это напоминает. То есть это уже касается других людей. То есть заметьте, какая большая группа вопросов, связанных с укреплением Тимофея в способности противостать страданиям, встретить страдания. То есть Павел понимает, что Тимофею здесь сложно. И поэтому он целую такую группу аргументов представляет, чтобы ему помочь. Окей. К чему относится утверждение «это напоминаю»? То, что выше было, да. Он хочет, чтобы люди могли помнить вокруг Тимофея, чтобы они помнили, что Евангелие требует отдачи. Оно будет встречаться с трудностями, оно будет подвержено страданиям. Но у нас есть мотивация в Иисусе Христе и в примере апостола Павла, мотивация верности Божией. Если терпим с Ним и царствовать, то с Ним и царствовать будем. Вот эта вот вся мотивация, он говорит, чтобы она не только самого Тимофея оживила, он говорит, это напоминай. И какая деталь здесь подчеркнута в этом процессе напоминания?
Не вступать в словопрение.
Окей. Что там, почему это важно и что это такое? Пожалуйста, братья, кто? Да, пожалуйста, дай вот микрофон брату.
Это важно, потому что споры с лжеучителями не приводят ни к чему хорошему, а только к расстройству. Поэтому этого делать не нужно.
Угу. Спасибо. То есть он говорит, это напоминай, заклиная перед Господом, не вступать в слова прения, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. То есть, по всей видимости, там были разные точки зрения у людей. И когда он говорит, что ты будешь подвержен гонениям, ты будешь связан, твое служение будет связано со страданием, он подчеркивает, чтобы вот в этой презентации Евангелия те, кто проповедует, не попались на удочку простого словопрения. Потому что это не принесет пользы, оно только принесет расстройство. То есть заметьте, как он его исправляет, он корректирует, он говорит, с одной стороны, ты не стесняйся, ты не смущайся, ты не стыдись, даже ты будешь страдать, ты страдай с благовестием, ты провозглашай истину. Но в этом же он его предупреждает, но только не ввяжись в словопрение, потому что толку от этого не будет. Но вместо этого что? Следующее повеление. Пожалуйста.
Старайся представить себя Богу достойным тружеником, безукоризненным, верно преподающим слово истины. Вот, и дальше он...
Окей, вот давай вот это, на этом остановимся. Смотрите, он приходит к определенной точке. Объясни-ка нам эту точку, как это связано с тем, что до того...
Так, старайся представить себя Богу достойным, тружеником, безукоризненным. То есть здесь он говорит, то есть не вступать в эти споры, в различные споры, вот, для того, чтобы, что он понимает Слово Божье, то есть не будет пользы от споров, то есть они не изменят, скорее всего, точку зрения, которая будет с ним спорить, то есть он их не переубедит, вот, и поэтому это бесполезно будет, то есть для других людей, скорее всего, будет преткновением это, вот. Дальше. Насчет труженика, безукоризненным, верно преподающим словом истины. Но говорить людям истину проповедовать.
Окей, хорошо, пожалуйста, Альбер, да, как ты? А, да.
Вот я предполагаю, что старайся представить себя Богу достойным. Вот перед этим мы говорили, что было много разных взглядов, да? И здесь он говорит, старайся представить себя Богу достойным, то есть, который не будет как бы идти на поводу у людей, чтобы как-то там этим сказать, ну, как им нравится.
Очень правильно ты сказал. Пожалуйста, еще вот брат Владимир.
Да, я еще увидел здесь, наверное, он показывает проблему авторитетов уже. Он показывает, что есть, ну, божественный авторитет слова и есть человеческий, ну, то есть...
Окей. Значит, да. Смотрите, еще раз я подчеркну эту деталь, и мы попробуем, мы, наверное, придется нам взять перерыв, потому что уже мы уже пропустили 10 минут. Значит, смотрите, братья, что он говорит. Он призывает его, ты не робей, ты возгревай дар. Не впадай в лень. Дальше он говорит, ты не бойся. У тебя есть Евангелие, которое сила, является силой. Христос воскрес, Христос воскрешает души. Я за это страдаю. По этой причине я страдаю. Укрепляйся в благодати. Укрепляйся в благодати Иисуса Христа. И укрепляясь, передавай другим. Учи других. И дальше делает ссылку. Ты будешь страдать, но все страдают. Воины страдают, атлеты страдают, земледельцы трудятся до изнеможения. Дальше усиливает и говорит, помни, что я тебе говорю, помни Господа, который страдал. Помни, я страдаю, 9 стих. И поэтому терплю ради избранных, чтобы и они получили спасение во Христе Иисусе. И дальше говорит, не бойся, потому что если с Ним умрем, оживем с Ним, если с Ним терпим, царствовать будем с Ним. Все в ту же... И дальше говорит, это напоминай, но предупреждение делает, но не вступай в словопрение, не ссорься, не конфликтуй. Вместо этого он подчеркивает, вот в чем твоя задача. Вместо этого перед Богом ходи и провозглашай точное слово. Совершенно верно. Верно преподавай слово истины. Окей, это своеобразная такая кульминационная точка в этом послании. Давайте мы возьмем 10 минут до без 10:04.